Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе «Евангелие от Иоанна», главы 5 и 6, читает игумен Валерий Лавичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Толкование». Далее в программе «Слова» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иоасав Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинений святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Духовные поучения и советы». Евангелие от Иоанна, главы 5 и 6. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 5. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его, лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинно. Есть другой, свидетельствующий о мне. И я знаю, что истинно то свидетельство, которым Он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели, и не имеете слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал. Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас. Вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? Глава 6. После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки, но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь. Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». и собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимся у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Итак, сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есть хлеб, сшедший с небес». И говорили: «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сшел с небес?» И Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Ядущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живаго». Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал я, но один из вас – дьявол?» Это говорил он, об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из двенадцати».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Толкование». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Второй этаж. Когда надежно выложен первый этаж, тогда православный скорее спеши возводить второй. Первый этаж не радует глаз своей красотой, как и железо не слишком привлекает взоры, однако он крепок и надежен, как и железо, что используется в строительстве зданий. Первый этаж больше в земле, чем над землей. Он почти незаметен, как и всякий фундамент. Смирение не относится к блистающим добродетелям. Первый этаж весь сложен из мыслей о своем личном ничтожестве и из ощущений своей немощи и ничтожности. Второй этаж весь из слез. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Слезы — чудесный материал, такой нежный, но какой надежный. Он переливается, как камень опал. И действительно, весь второй этаж, этаж из слез, выглядит, будто выстроен из драгоценного камня опала. У высокомерного нет слез. Он хвалится тем, что никогда не плачет и никогда не заплачет. Он не понимает, что это слабость, а не сила. Из его глаз каплет сухой огонь, который опаляет сердца людские. Высокомерие выросло на тончайшем пересохшем слое земли поверх камня. Между тем влага таится в глубине. Сокрушенность перед Господом напоминает глубокую вспашку, когда поднимают влажные пласты земли. Сокрушенный или смиренный духом плачет. Его душа всегда полна слез, о чем свидетельствуют его очи. Некто из православных учителей упоминал о двух крещениях, одно водой, а другое слезами. Другой учитель повторял: «Плачь день и ночь, и не знай сытости в плаче». Ты можешь подумать, что слезы — признак слабости. Не думай так. Первые христиане, которые больше всех плакали, с песней шли на смерть. «Слезы елей очей», — говорил Антоний Великий. Самые большие грешницы — Мария Египетская, Таисия и Пелагия — омыли свои души слезами и стали святыми. Так было и с тысячами других. Так можете поступать и вы, православные. Известно, что за смех придется каяться, но даже за одну пролитую слезинку никогда. Горе вам, смеющиеся ныне ибо вас плачете и возрыдаете». Вот слова святые из пресвятых уст. Никогда из семени слез не поднималось зло, а из семени смеха поистине взошло много зла. И все же не все слезы евангельские слезы. Для созидания райской пирамиды не нужны слезы яростного гнева и слезы сожаления о потерянном или неполученном богатстве земном. Евангельские слезы — это те, что текут из сокрушенного и покаянного сердца. Евангельские слезы — это те слезы, что горюют о потерянном рае. Евангельские слезы — это те слезы, что смешивают со слезами детей и страдальцев. Евангельские слезы — это те слезы, что смывают вред, который нанесли мы небесной любви. Подобно тому, как появляется роса, когда холодный воздух встречается с теплым, так и слезы, естественно и легко, текут из глаз человека, который встретился с теплом любви Отца Небесного. «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь», признается кающийся царь Давид, когда его холодное сердце встретилось с теплотой духовного солнца. Те, что никогда не плачут, никогда не почувствуют утешения. Только расплакавшийся ребенок может утешиться, когда его мать приласкает. Не напрасно этот свет зовется долиной плача, и сам Господь, когда явился в нашем мире, проливал слезы. Человек, перед тобой есть выбор лишь между плачем и сердцем, но не между плачем и не плачем. Или ты будешь плакать отчаянно и безнадежно перед слепой и глухой нирваной или перед живым утешителем. Если будешь плакать перед живым утешителем, получишь утешение. Сам Господь явится тебе, как утешение твое. И в тиши твоей утешившейся души Он сам будет дальше созидать твою райскую пирамиду.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Толкование». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Люди работают по воскресеньям и праздникам, и на них сыпятся беды. По правилам, перед вечерней, накануне праздника или воскресного дня, всякая работа прекращается. Лучше, если это возможно, поработать подольше в предыдущий день, чтобы во время и после праздничной вечерней не работать. Если кто-то по большой необходимости сделает какое-нибудь несложное дело поближе к вечеру, в самый воскресный и праздничный день, то это дело другое. Но и такая легкая работа должна совершаться с рассуждением. В старые времена даже работавшие в поле крестьяне, услышав благовест к вечерне, осеняли себя крестным знаменем и прекращали работу. То же самое делали и женщины, которые по-соседски собирались с рукоделием возле своих домов. Они поднимались со скамеек, осеняли себя крестным знаменем и откладывали в сторону вязание или иную работу. И Бог их благословлял. Они были здоровы и радовались жизни. А сейчас люди отменили праздники, удалились от Бога и церкви, но в конечном итоге они растрачивают все заработанные деньги на врачей и больницы. Как-то ко мне в Каливу пришел один отец и сказал: «Мой ребенок часто болеет, и врачи не могут понять, что с ним». «Прекрати работать по воскресеньям, и все уладится», — ответил я ему. И действительно, он послушался, и его малыш больше не болел. Я всегда даю мирянам совет прекратить работать по воскресеньям и праздникам, чтобы на них не сыпались беды. Упорядочить свою работу могут все. Вся основа в духовной чуткости. Если есть эта чуткость, то в любой ситуации находится выход. Если этот выход повлечет за собой какой-то малый убыток, то благословение, которое получат эти люди, будет сугубым. Однако многие этого не понимают и не ходят по воскресным дням и праздникам даже на божественную литургию. Божественная литургия освящает человека. Если христианин не идет в воскресенье в церковь, то как он освятится? Но, к несчастью, люди потихоньку идут к тому, чтобы ни от праздников, ни от преданий ничего не осталось. Видишь как? Для того, чтобы забылись святые, изменяют даже христианские имена. Василику превращают в Вику, из Зои делают Зозо. А получается-то ведь не одно животное, а целых два. Придумали праздник матери, 1 мая, 1 апреля. Скоро скажут: сегодня день артишока, завтра праздник кипариса, послезавтра память изобретателя атомной бомбы или того, кто придумал футбол. Но, несмотря ни на что, Бог нас не оставляет.
И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Духовные поучения и советы». Вера и доверие. Пока сильна вера во Христа, крепко и доверие к человеку. Оскудевает первое, ослабевает и второе. Кто из вас, старых сербов, этого не запомнил? Пока веровали в Бога и говорили «Христос посреди нас», каждое слово произносили как от Бога, и доверие было совершенным. Пока верили, что небесный свидетель присутствует при всех наших делах, ничего не требовалось составлять на бумаге, но когда эта вера изнемогла под тяжестью сомнений, тогда уже нужно было все писать, потому что начали попадаться подлоги и фальсификации. Как излечимся мы от этого зла, если не укрепившись верой во Христа и доверием человека к человеку? Грех и ошибка. Царь Ахав, пойдя войной против сирийцев, совершил ошибку. Произошло это от того, что Бог захотел наказать его за бесчисленное множество грехов. И отправился Ахав на войну, и погиб на ней, и псы лизали кровь его. Грех ввергает человека в ошибку, ибо грех и ошибка не одно и то же. Ошибка — неминуемое следствие греха. Среди нас все еще ведется бурная дискуссия, по чьей вине мы потеряли землю и свободу. Вот если бы такой-то и такой-то не совершил ошибку, мы бы не пропали. Бог же никого не приводит ко греху, но попускает грешнику оплошности. Так случилось и с царем Давидом, когда Бог, наказывая его за прелюбодеяние и убийство, не помешал ему сделать несколько государственных просчетов, дабы привести его к осознанию собственных проступков и покаянию. Да и у нас грехов было столько, что ошибка оказалась неизбежной. Необходимо всеобщее покаяние перед Богом, как тех, кто за собственную неправду совершил эту ошибку, так и вообще всех и каждого за свои грехи. Когда не будет греха, не будет и ошибок. Две брони. В две брони облекает церковь своих верных чад. Одна против страха в период рабства, вторая против растления и нравственной порчи в эпоху свободы. Сербская православная церковь. Не твоя она и не моя, а наша. Наша общая святыня, мать Утешительница, примиряющая нас, исцеляющая и вдохновляющая на всякое благое дело. Она всецело нас объемлет, собирая в себе всех православных сербов, за исключением разве что тех, кто добровольно отлучил себя от нее своим нераскаянным безбожием. Ее духовные чада — люди, праведные и грешные, живые и умершие, придерживающиеся различных политических и социальных взглядов. Всех принимает она под свой кров, но сама не может стать под крыло той или иной партии, потому что партии временны, а церковь вечна. Разумный человек и не будет требовать, чтобы вся церковь, Христов и всенародный чертог была втиснута в агитационную палатку какой-то партии. как православная она обличает всех нерадивых и шатких в вере, а как сербская негодует против тех, кто стыдится именовать себя сербом. «Иду» — вот какое слово часто исходило из уст Христа Спасителя, куда бы ни был он позван, чтобы исцелить, накормить, научить или утешить. «Иду» — всегда отвечал он. «А потому, брат, если зовут тебя сделать что-то доброе, не говори «не пойду» или «не хочу». Когда пригласят тебя посетить недужного, а в Англии много больных сербов, скажи «иду». И если попросят помочь нуждающемуся собрату или пожертвовать на храм, либо на другое какое полезное учреждение, пусть всегда твоим ответом, твоим откликом и девизом будет «иду» или «сделаю». Скажи это и сделай с радостью. В этом подлинный христианский позитивизм, в этом спасении души. Ведь если так охотно будешь ты отзываться на нужды собратьев, то и Бог в ответ на твои молитвы скажет тебе «иду». «Прошу вас, братья», Христовы апостолы больше просили, чем повелевали. В трогательном послании к Филимону святой Павел пишет: «Имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Так ныне и я, старец Николай, прошу вас, братья». Прошу образованных не превозноситься своими знаниями и не уничижать некнижных. Ведь все вы вместе окончили высшую школу жизни, университет горя и страданий, и это уравняло вас, сделало побратимыми. Прошу вас относиться к собратьям именно по-братски, а не грубо и злобно. Англичане хвалят вас, называя настоящими джентльменами. Такие вы, собственно, и есть. Но джентльмены ли вы по отношению друг к другу, или все же ругаетесь, и вместо того, чтобы лечить тяжкие душевные раны, еще больше их расстравляете? Ведь один серб по отношению к другому сербу должен быть не только джентльменом, но и чем-то большим этого, а именно братом. Хвались перед чужеземцем, а брату пожалуйся, гласит сербская пословица. Прошу братьев-священников, в общем-то достойных всякой похвалы в этой стране, не вступать ни в какие партии, а вас, господа сербы, прошу не вовлекать священников в свои партии. Священники — суть духовные Христовы военачальники, народные пастыри. И как таковым им не подобает не углубляться в межпартийные раздоры, ибо надлежит им паче примирять, не вливаться в какие-либо фракции, ибо их долг — соединять, неуклонно указывая на высшее предназначение человеческой жизни и на единую сербскую национальную цель в данный период истории. Путь церкви долог, и потому она не спешит, но ступает осторожно, тогда как все прочие человеческие организации бегут без всякой передышки, быстро утомляясь, всуе растрачивая себя и бесследно исчезая. Наконец, расставаясь с вами, прошу вас делать все возможное для того, чтобы к чести современного поколения могли вы явить в себе образец порядочности и великодушия. Ведь и мы берем пример с наших предков. И не забывайте известную крестьянскую мудрость — согласие, честность и вера. Вот спасение серба. Пример благородства наших мусульман. Господь наш Иисус Христос, укоряя иудеев за их упрямое неверие, произнес страшные для них слова: «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю». Пусть же следующий пример благородства и милосердия среди наших магометан послужит укоризной многим христианам, которые лишь записаны таковыми, но далеки от честности и сострадания, ибо позор именоваться христианином, но быть недобропорядочным и жестоким. В 1916 году крестьянин Коста Баренович из села Будимлич-Япра в уезде Санский мост ушел на фронт. Покидая родное село, Коста передал на хранение своему соседу Бега Муичу, ныне известному торговцу в Старом Майдане, все свои накопления — 164 золотых дуката, завязанные в платок, и попросил вручить их своей дочери Марии в день ее венчания. А если во время войны волею случая будет уничтожено и все имущество Бегу, то последний не будет обязан выдавать никакого возмещения ни ему, ни его дочери. Таков был их уговор при расставании. Марии было тогда 2 года. Вскоре после ухода отца ее увезли из Будимлич-Япры к дяде в Санский мост. Тот спустя короткое время умер. Коста погиб на итальянском фронте на реке Пьява. Мария даже не запомнила, как он выглядел, как не помнит она и свою мать. Прошло 10 лет с того дня, когда Коста Баренович, отправляясь на войну, оставил дом, маленькую беззащитную Марию, а также 164 дуката у бегу Муича. Муич за это время разбогател. Его торговля шла бойко, и оборот все увеличивался. Сейчас ему 70 лет. В общем деле ему помогают 4 сына. О дукатах Косты он никогда никому даже не заикнулся. Но, услышав, что Мария выходит замуж, он вытащил из сундука бережно хранимые монеты, которые теперь составляют значительную сумму, и в день венчания передал их Марии в том же самом платке, в котором принял их от уходящего на фронт Косты. Мария, разумеется, была приятно удивлена, ведь ни с того ни с сего она стала обладательницей доставшегося ей от отца богатого приданого, о котором даже не подозревала ни она сама, ни ее муж, ни все присутствующие на венчании. Рассказывая нам эту драматичную историю, всегда улыбающийся Бего Муич заплакал от радости и признался: «Это был для меня самый счастливый день в жизни».
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.